День 438. Часовня закончена. Это труд моей жизни. Сегодня вечером, когда Бикура спустились в разлом, дабы совершить свое ежедневное богослужение, точнее пародию на богослужение, я отслужил мессу перед алтарем только что возведенной часовни. Я испек хлеб из муки челмы. По вкусу он напоминает мягкие желтые листья этого растения, но для меня он был точно таким же, как та гостия, которую я вкусил 60 лет назад, впервые принимая святое причастие. Утром я совершу то, что задумал. Все готово. Дневники, записи и томограммы уложены в мешок, сплетенный мною из волокон бестоса. Это лучшее из того, что я мог придумать. Вместо освященного вина у меня была только вода, но в тусклом свете заката она выглядела кроваво-красной и по вкусу напоминала вино причастия. Идея заключается в следующем. Нужно проникнуть достаточно далеко в огненный лес. Вся надежда на то, что деревья Тесла сохраняют остаточную активность даже во время спокойных периодов. Прощай, Эдуард. Едва ли ты еще жив, а если даже и так, нам все равно больше не встретиться. Нас разделяют не только годы пути, но и гораздо более глубокая пропасть, имеющая форму креста. И все же я надеюсь снова увидеть тебя не в этой жизни, а в той, которая наступит потом. Тебе странно слышать это от меня снова? Но вот что я скажу тебе, Эдуард. Многие десятилетия я прожил в сомнениях и в великом страхе перед тем, что ждет меня впереди. Но теперь, наконец, душа моя успокоилась, и сердце пребывает в мире. Господи, я грешен пред Тобою, и всем сердцем осуждаю грехи свои, но не потому, что я утратил рай, и не потому, что мне грозят адские муки. Более всего я сокрушен тем, что согрешил пред Тобою. Господь Всеблагой, вся моя любовь будет принадлежать Тебе. Я твердо решил, уповая на Твою милость, покаяться во всех моих грехах и искупить их, и исправить свою жизнь. Аминь. 24.00. Лучи заходящего солнца врываются в открытое окно часовни и заливают светом алтарь, вырезанный из дерева потир, и меня самого. Ветер в разломе начинает свой хорал, для меня он последний. Если повезет, я с Божьей помощью никогда больше его не услышу. «Это последняя запись», — сказал Ленар Хойт. Когда священник прекратил чтение, шестеро паломников, сидящих за столом, разом повернулись к нему, как бы пробуждаясь от всеобщего сна. Консул посмотрел вверх и увидел, что Гиперион стал гораздо ближе. Он занимал теперь почти треть небосвода, и его холодный свет затмевал звезды. «Я вернулся сюда недель через 10 после того, как в последний раз видел отца Дюре», — продолжал отец Хойт. Его голос звучал все более хрипло. На Гиперионе за это время прошло более 8 лет. С последней записи в дневнике отца Дюре около 7. Священник явно испытывал боль. Его лицо покрылось испариной и побледнело настолько, что казалось, оно источает какой-то болезненный свет. За месяц я добрался до плантации Пересеба, расположенной вверх по реке от Порт-Романтика. Продолжал он, стараясь говорить твердо. «Я предполагал, что плантаторы скорее скажут правду мне, чем сотруднику консульства или местных властей. Я оказался прав. Администратор из Пересеба по фамилии Орланди вспомнил, что отец Дюре у них останавливался, подтвердила это и его жена Семфа, которую отец Дюре упоминает в своих дневниках. Управляющий несколько раз посылал тогда на плато спасательные экспедиции, но ни одна из них не достигла цели, ибо активность огненных лесов в тот год была исключительно высокой. Через несколько лет они оставили всякую надежду найти Дюре или проводника Тука живыми. Тем не менее, Орланди нанял опытных пилотов, и на двух скиммерах, принадлежащих плантации, мы отправились на плато. Мы решили пробраться в страну Бекура по самому разлому, положившись на автоматику и на удачу. Хотя при таком маршруте основной массив огненных лесов оставался в стороне, мы все-таки потеряли один скиммер и четырех человек. Так велика была активность деревьев Тесла. Отец Хойт замолчал и слегка покачнулся. Схватившись за край стола, чтобы обрести устойчивость, он откашлялся и заговорил снова. «Рассказ мой почти окончен. Мы обнаружили деревню Бекура, их было ровно 70, и были они такие же глупые и необщительные, какими изображает их в своих записках отец Дюре. Мне удалось выведать у них, что он погиб, пытаясь проникнуть в огненный лес. Мешок из бестоса уцелел. Там были его дневники и томограммы». Хойт обвел присутствующих быстрым взглядом, затем снова опустил глаза. «Мы заставили их показать нам место, где погиб отец Дюре. Они не погребли его. Его останки сильно обгорели и разложились, но обнаруженного было достаточно, чтобы убедиться. Разряды деревьев Тесла уничтожили не только тело, но и крестоформ. Отец Дюре умер настоящей смертью. Мы отвезли его останки на плантацию Пересеба и там, отслужив панихиду, предали земле». Хойт глубоко вздохнул. «Вопреки моим настойчивым возражениям, господин Орланди уничтожил деревню Бекура и часть стены разлома кумулятивными ядерными зарядами, доставленными с плантации. Я не думаю, что кому-нибудь из Бекура удалось уцелеть. Вход в лабиринт и так называемая базилика, по всей видимости, погребены обвалом. Во время экспедиции я был ранен, и потому, прежде чем возвращаться на северный континент и заказывать билеты на Пасим, мне пришлось несколько месяцев провести на плантации. О существовании этих дневников, равно как и об их содержании, знают только Орланди, монсеньор Эдуард и те высокопоставленные сановники, которых монсеньор Эдуард счел нужным поставить в известность. Но, насколько я знаю, в связи с дневниками отца Поля Дюре церковь не делала никаких заявлений». Последние слова отец Хойт произнес стоя и сразу же сел. С его подбородка каплями стекал пот, а лицо в отраженном свете Гипериона казалось синевато-бледным. «Это все?» — спросил Мартин Селен. «Да», — с трудом ответил отец Хойт. «Леди и джентльмены», — произнес Хетмастин, — «нам пора. Я предлагаю всем собрать багаж и встретиться на корабле нашего друга-консула в сфере номер 11, не позже, чем через 30 минут. Я же воспользуюсь одним из челночных кораблей древа и присоединюсь к вам позднее». Не прошло и 15 минут, как почти все собрались. Тамплиеры перебросили мостик с рабочего пирса, находившегося на внутренней поверхности сферы, к балкону верхнего яруса корабля, и консул отвел гостей в комнату отдыха. Тем временем клоны внесли багаж и удалились. Чудесный старый инструмент. Полковник Кассат провел ладонью по гладкой крышке Стенвея. «Клавикорд?» «Фортепиано», — ответил консул. «Сделано еще до хиджры». «Итак, все в сборе?» «Все, кроме Хойта», — ответила Ламия Брон, усаживаясь в проекционной нише. Вошел Хетмастин. «Военный корабль гегемонии дает вам разрешение на посадку в космопорте Китса», — сказал капитан и огляделся. «Сейчас я пошлю матроса узнать, что с господином Хойтом. Возможно, он нуждается в помощи». «Не надо». Консул постарался придать своему голосу убедительность. «Я сам помогу ему. Не могли бы вы объяснить, как найти его каюту?» Несколько секунд капитан корабля «Древа» молча смотрел на консула, затем сунул руку в складки своей мантии и достал диск-указатель. «Счастливого пути», — сказал он, передавая консулу диск. «Увидимся на планете». В полночь мы выступаем из святилища Шрайка в Китсе. Консул поклонился. «Путешествие под защитой ветвей вашего древа, Хетмастин, доставило мне истинное удовольствие», — произнес он официальным тоном. Повернувшись к остальным, он обвел рукой зал. «Прошу вас, устраивайтесь поудобнее. Можно прямо здесь, в комнате отдыха, или, если угодно, пройдите на нижнюю палубу, в библиотеку. Корабль сам позаботится о вас и ответит на все ваши вопросы. Как только мы с отцом Хойтом вернемся, сразу же стартуем». Каюта священника находилась в средней части древа, на конце небольшой ветки. Как и предполагал консул, указатель комлога, который вручил ему Хетмастин, служил также и ключом, отпирающим папиллярный замок. После нескольких безуспешных попыток привлечь внимание священника звонками и ударами в дверь, консул коснулся диском замка и вошел в стручок. Отец Хойт, запрокинув голову, стоял на коленях посреди ковра из трав. Вокруг него валялось белье, какие-то приборы, одежда и лекарства из стандартной аптечки. Он сорвал с себя накидку и воротничок, а мокрая от пота рубашка была разодрана в клочья. Через стенку стручка просачивался свет Гипериона, придавая происходящему оттенок нереальности. «Казалось, они находятся под водой или в соборе», — подумал консул. Лицо Ленера Хойта было искажено судорогой. Пальцы царапали грудь. Мышцы, вздувшиеся под бледной кожей его предплечий, пульсировали, словно живые существа. «Инъектор! Неисправен!» — задыхаясь, произнес Хойт. «Прошу вас!»